Джон. Когда Куоррен полурукий велел собрать ему топливо для костра, Джон понял, что конец близок. «Хорошо будет согреться, хоть ненадолго», — подумал он, рубя сучья сухого дерева. Призрак сидел и смотрел на него молча, как всегда. «Будет ли он выть по мне, когда я умру? Как и выл волк Брана, когда тот упал? Будет ли выть лохматый песик там, в Винтерфелле? И серый ветер, и Немерия, где бы они ни были?» За одну гору закатывалось солнце. Над другой вставала луна. Джон кинжалом высек искру из кремня, и над костром заструился дымок. Куоррен подошел, когда первый язычок пламени лизнул кору и сухую хвою. «Робкий, как девушка в первую брачную ночь», — сказал он тихо. «И такой красивый. Иногда забываешь, как прекрасен может быть огонь». Джон не думал, что Куоррен способен говорить о девушках и свадебных ночах. Полурукий, насколько было известно, всю жизнь провел в дозоре. Любил он кого-нибудь? Праздновал ли свою свадьбу? Джон не мог спросить его об этом, поэтому принялся раздувать огонь. Когда пламя затрещало, он снял промерзшие перчатки и стал греть руки. Неужели поцелуй бывает столь сладок? Тепло струилось по пальцам, как растопленное масло. Полурукий, поджав ноги, сел на землю. Свет играл на его твердом лице. Только их двое осталось из пяти разведчиков, бежавших с воющего перевала в серо-голубую каменную пустыню клыков мороза. Поначалу Джон лелеял надежду, что оруженосец Далбридж запрет одичалых на перевале, но, услышав далекий звук рога, все они поняли, что Далбридж погиб. В сумерках они увидели орла, парящего над ними на серо-голубых крыльях, и каменный змей снял с плеча лук, но птица улетела, не успел он его натянуть. Эббин плюнул, кляня оборотней и прочую нечисть. На другой день они еще дважды видели орла и слышали охотничий рог. Каждый раз казалось, что он звучит все громче и ближе. Когда настала ночь, Куоррен велел Эббину взять коня Далбриджа, помимо своего, и со всей поспешностью ехать на восток, обратно к Мормонту. Оставшиеся будут отвлекать погоню. «Пошли лучше Джона», — возразил Эббин. «Он ездит верхом не хуже меня. У Джона своя роль». «Да ведь он еще мальчик!» «Он брат ночного дозора». Когда взошла луна, Эббин простился с ними. Змей проводил его немного, замел следы, и трое оставшихся двинулись на юго-запад. После этого все дни и ночи слились для Джона воедино. Они спали в седлах и останавливались только покормить и напоить коней. Они ехали по голым скалам через темные сосновые леса и заносы старого снега, через ледяные торосы и мелкие безымянные речки. Порой Куоррен или змеи возвращались назад, чтобы запутать следы, но тщетны были их усилия. За ними следили. Каждый раз на рассвете и в сумерках они видели орла, парящего между вершинами. Пятнышко на безбрежной равнине неба. Они поднимались на невысокую гряду между двумя снежными пиками, когда из своего логова ярдах в десяти от них с рычанием вылез сумрачный кот. Зверь отощал от голода, но кобыла змея ударилась в панику от одного его вида. Она понеслась, не слушая всадника, оступилась на крутом склоне и сломала ногу. Призрак в тот день наелся досыта, а Куоррен настоял, чтобы разведчики подмешали лошадиную кровь в овсянку для восстановления сил. Джон давился от этой мерзости, но ел. Они срезали с туши по десятку полосок твердого жилистого мяса, чтобы жевать во время езды, а остальное оставили сумеречным котам. О том, чтобы ехать вдвоем на одном коне, не было и речи. Змей предложил остаться в засаде и напасть на одичалых, когда они подойдут. «Авось прихватим нескольких с собой в ад». Но Куоррен ему отказал. Если есть в ночном дозоре человек, способный пройти через клыки мороза, один и пеший, то это ты, брат. Ты сможешь выбрать прямую дорогу там, где конь пошел бы в обход. Ступай к кулаку, расскажи Мормонту, что и каким образом видел Джон. Скажи, что древние силы пробуждаются, и ему придется встретиться с великанами, оборотнями и еще более страшными вещами. Скажи, что деревья снова обрели глаза. Ему не дойти, — подумал Джон, глядя, как змей перевалил через заснеженный хребет. Маленький черный жучок среди неоглядной белизны. После этого каждая ночь казалась холоднее предыдущей, и одиночество угнетало все сильнее. Призрак не всегда был с ними, но никогда не уходил далеко. А Джон чувствовал его даже на расстоянии. Это его радовало. Полурукий был не из общительных. Длинная седая коса Куоррена медленно моталась в такт шагам лошади. Часто они ехали часами, не произнося ни единого слова, слыша только звук скребущих по камню копыт и вой дующего без передышки ветра. Когда Джон засыпал, ему больше не снились ни волки, ни его братья, вообще ничего. Здесь даже сны не приживались. — Остер ли твой меч, Джон Сноу? — спросил Куоррен через мигающий костер. — Он у меня из валерийской стали, мне его подарил старый медведь. — Помнишь ли ты слова своего обета? — Да, разве такие слова забудешь, произнеся их, назад уже не возьмешь. Они меняют твою жизнь навсегда. — Давай повторим их еще раз, Джон Сноу. — Как хочешь. Два голоса слились под восходящей луной. Их слушал призрак, и горы стояли вокруг, как свидетели. «Ночь собирается и начинается мой дозор. Он не окончится до самой моей смерти. Я не возьму себе ни жены, ни земель, не буду отцом детям. Я не надену короны и не буду добиваться славы. Я буду жить и умру на своем посту. Я меч во тьме». Я дозорный на стене. Я огонь, который разгоняет холод. Я свет, который приносит зарю. Я рог, который будет спящих. Я щит, который охраняет царство людей. Я отдаю свою жизнь и честь ночному дозору среди этой ночи и всех, которые грядут после нее. Они умолкли, и настала тишина. Только костер потрескивал, да тихо вздыхал ветер. Джон сжимал и разжимал обнаженные пальцы, перебирая в уме эти слова и моля отцовских богов дать ему силы умереть достойно, когда его час придет. Ждать уже недолго. Лошади совсем выбились из сил, а конь Куоррена, пожалуй, и дня не протянет.